Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день, Аве Квириты.
У нас сегодня гонец из Рима. Гонец? Ступай.
От чего печать нарушена? Это наказать будет.
Оу. Древнеримские секреты.
Ну да.
Позвольте подержаться. Ручная работа, Дементия.
Прекрасно.
Итак, сериал «Рим».
Сериал «Рим» начнем по хронологии с первого сезона и с первой серии, как это ни странно. И предлагаю действовать по отработанной схеме, то есть идем по сюжету поэтапно, выявляя все хорошее и плохое, что там есть. Таким образом, как нам говорят, мы пересказываем местами лучше, чем показывают в кино.
В этом-то сомнений нет.
Да. Ну и вначале небольшая вводная вообще, о чем это, и методически, как мы это там будем приступать. Ну а в конце маленький вывод. Да, так, наверное. Вроде работает.
Да.
В общем, сериал «Рим». Сериал «Рим» я случайно посмотрел в 2008 году. Я среди всех моих товарищей был известным записным ненавистником сериалов, потому что я не очень знал, что это такое. Я думал, что это «Санта-Барбара», «Рабыня Изаура», ну, в общем, да. Что-то такое, что смотреть…
Ругательное. Слово «сериал» было ругательное.
Да, да, да. Такое смотреть было не камильфо. И вот, будучи в гостях в Москве у своих, у наших друзей-ротоборцев такого исторического клуба, деваться мне было некуда, и мне принялись показывать сериал «Рим».
Чисто «Одиссей», примотанный к мачте.
Да, 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 да. Ну, буквально я с первых, так, какой из первых кадров? С титров я принялся подскакивать, подвывать от счастья, потому что с точки зрения художественной драматическое полотно исключительно накаленное. Но, правда, уже как только кончились титры и началось повествование, я принялся подскакивать по несколько другому поводу, потому что, ну, видно, что сериал очень дорогой. Просто исключительно. Он до «Игры престолов» был, как выяснилось, самым дорогим сериалом вообще в истории человечества. То есть хотелось бы при таком названии, мне бы хотелось, 146% исторической достоверности, а ее там нет. Ну и по факту просмотра двух сезонов, что для меня очень редко, просто исключительно два раза я его смотрел полностью, вот от сих до сих. Это, конечно, в первую очередь очень качественная римская фэнтези, если заскочить в самый конец, к общим выводам. Это имеется некий там, общий исторический антураж, там правильные какие-то имена упоминаются, некая канва событий, но то, что там наверчено, это, конечно, в первую очередь не про римскую историю, а про современных людей, как они действовали бы, окажись на месте этих самых древних римлян. То есть авторы сериала, конечно, снимали не про Рим, а про себя, в первую очередь. Ну а что, еще раз повторюсь, это не отменяет мощнейших качеств самого кинополотна, потому что, опять же, очень редкий случай для меня, потому что я, когда смотрю историческое кино, я обычно через полчаса его выключаю, я не могу его смотреть, потому что дрянь лезет из экрана такая и никак не компенсируется с точки зрения драматургии, что меня рвет на части, как капли никотина хомяка. А тут ничего подобного. Как только я начинал задумываться о том, что вот это неправильный меч, тут неправильная тога, тут они неправильно друг к другу обратились, обязательно кого-нибудь или убивали, или насиловали.
Мастерски.
Мастерски. Поэтому фильм замечательный.
Итак.
Ну, начинается все с того, что заунывный голос диктора рассказывает нам о том, во что превратилась, извините, своей истории Римская Республика, как там страшно конфликтовала аристократия и не аристократия. Ну, они слово «классовая борьба» боятся произносить, мало ли что спугнут.
Эдак получится, ты марксист.
Да.
Это всегда, кстати, обращаю твое внимание, у врагов всегда четко обозначается, что а вот такой ученый марксист трактует это вот так.
Да.
Всегда смешно. То есть вот наши нормальные трактовки, а вот марксист, понимаете. Вот.
Да. И этот марксист,
да. Итак, классовая борьба.
Да, так там классовая борьба, при этом, конечно, совершенно... А, тут же вам показывают буквально двумя мазками предысторию отношений Помпея и Цезаря, угу, которые были соправителями в описываемый период времени, по крайней мере, на некотором этапе. Ой, они, конечно, упустили из виду, что там недолго до этого был Марк Крас, третьим соправителем это был Триумвират.
Триумвират,
да. Пока Марк Крас не самовыпилился при помощи парфян в битве при Каррах с редкой дуростью.
Таджики его звали.
Да-да-да.
Отрезали башку, сделали из нее чашку.
Говорят.
И бухали.
Говорят. Но упускается из виду, что Помпей-то происходил из плебейского рода, он не был аристократом.
Угу.
И при этом очень долго дружил с Цезарем.
А это важно, кем он был?
Конечно, важно. А это, несмотря на все свое величие и по-настоящему гигантские размеры, Рим это все-таки был далеко не современный Санкт-Петербург или тем более Москва. Поэтому, да, а верхушка, которая там была, была еще меньше. Поэтому там все всех знали, и обсуждать родню коллег по опасному бизнесу это было одно из лучших развлечений. Поэтому все про всех, конечно, все знали. Тем более в Риме, где культ предков стоял на какой-то недосягаемой вообще высоте, и ты своих предков просто всем демонстрировал все время в обязательном порядке. Поэтому это было, конечно, не тайно. И при этом вот Цезарь из рода Юлиев, он дружил с Помпеем из плебейского рода, при этом Цезарь ратовал, опять же, как в фильме это сказано абсолютно правильно, за права простого народа, видя совершенно справедливо в них свою точку опоры. Потому что Цезарь очень интересный человек, потому что в первую очередь это был гнусный интриган, царедворец и деляга, и вдруг внезапно, откуда ни возьмись, он стал очень хорошим полководцем. Буквально вот на ровном месте, ничего не предвещало. При том, что ему лет-то было не как Наполеону Бонапарту, который в 26 лет начал всех побеждать, а гораздо больше.
Так это правда он был полководцем или там за спиной кто-то дергал за нитки?
Ну, все источники там говорят, что он был а. сам по себе очень толковый полководец, б. гений кадровой политики, он на места ставил правильных людей, которые могли в его отсутствие что-нибудь этакое хорошее сделать. И у него при этом никуда не делись его эти самые склочные сутяжные дарования, которые обязательно нужны в подковерной возне при дворе.
Угу.
Вот. Ну, начинается все с самой драматической истории, которая была вот в начале того периода. Это битва при Алезии, можно сказать, кульминация Галльской войны, которую вел Гай Юлий Цезарь.
Для малограмотных есть специальная книжка, автор Гай Юлий Цезарь.
Лично.
Да. Называется «Записки о Гальской войне». Читается вот на одном дыхании. Отличная книга. Всем рекомендую.
Да.
И вот Алезия. Это во Франции нынешней.
Да, это нынешняя Франция. 52-й год до нашей эры, происходит битва при Алезии, и, собственно, мы оказываемся в гуще событий. Легионеры страшно режут галлов, галлы, точнее, пытаются страшно резать легионеров, используя варварский натиск, а легионеры противопоставляют им порядок римской машины, там четко перестраиваются, всех колят гладиусами, бьют щитами, центурионы свистят, по свистку все перестраиваются, и при этом все как в каком-то таком интересном танце держат друга за пояс. Сзади стоящий, впереди стоящий. Таким образом образуя такие боевые цепочки, как я называю это постоянно, боевая очередь.
Я могу тебе сказать даже, я догадываюсь, почему нас так учили демонстрации разгонять.
Да.
Всегда стоящий сзади, стоящего впереди должен держать, чтобы, иначе его выдернут.
Чтобы не выхватили, и... да, да, вот. Да. Это, когда я смотрел фильм о фильме, именно так это и объясняло, что вот, да. Но я просто могу сказать со своей стороны, что галлы – это немножко не демонстрация, они никого не пытались вытащить, они пытались убить при помощи холодного оружия, для этого вытаскивать совершенно не обязательно. Это раз, во-вторых, римляне в первую очередь, конечно, это были метатели дротиков, этих пилумов, и главным видом боя легиона был бой дистанционный.
Собственно, а кто метал? Вот эти вот три шеренги стоящие, ну, или сзади?
Передние, как точно они метали, об этом мы не знаем до сих пор, и об этом кипят какие-то безумные баталии, есть такой сайт замечательный, 10-й легион, X-Legio, там, как несложно догадаться, собираются фанаты античного военного дела и хорошо знающие люди. Лет 15 назад началась ветка, как кидали дротики римляне в легионе. Вот до сих пор друг друга там уже морды бьют практически.
Закидывают, да, дротиками.
Закидывают дротиками. Так и до чего не договорились. Мы не знаем. Мы пробовали, да, в снаряжении кидать в римском эти самые дротики. Ну, тут сразу понятно, что мы не римляне, нас в течение с этим количеством лет не драли страшно в казарме, чтобы мы это правильно делали. Мы просто не знаем, как это делается. Поэтому, ну да, вот у нас есть как бы понимание, как мы кидаем современное спортивное копье. Угу. Вот мы так же и кидаем, как делали они, бог его знает. Ну, вроде бы логично, что кидает первая шеренга. Может быть, две шеренги навесиком.
Угу.
Три шеренги очень сложно, чтобы кинули. Вот. Пилум – это очень тяжелое копье. То есть, чтобы кидать его, нужно а – здоровье, б – разбег, с места его так не бросить.
Давайте уточним, что это значит наконечник длинный.
Не всегда. Пилум – это вообще дротик.
Ага.
Бывали, как ты говоришь, их много типов, но угу. Да, классическое представление – это довольно короткая древка, порядка метра, и из него там сантиметров 70 торчит, там, 50-70 торчит железный наконечник из мягкого железа, наподобие остроги сделанный,
угу.
То есть, зубцом под острием он пробивает некую поверхность, например, щит.
Да.
После чего эта железка немедленно гнется.
И отрубить ее невозможно.
Да, во-первых, она мешает ужасно, и при этом отрубить ее почти нереально. И выдрать из щита тоже невозможно, потому что, повторяю, это как острога сделано. И если она попадет в тело при этом, то вообще пиши пропало. Сразу в больницу нужно ехать. А с поля боя это не всегда возможно, тем более в Галлии. Вот были и просто дротики вот в виде копья, как мы себе представляем.
Угу.
Вполне себе. Они, конечно, не были такими тяжелыми, как в поздней империи, но все равно это очень серьезное сооружение. Так просто его не кинуть, поэтому его бросали, видимо, с очень небольшого расстояния, там метров 10, то есть почти в упор. И тут, прямо скажем, вот две передних шеренги метнут, и все, больше просто не сможете. Вот. Если это приносило успех, то, понятно, уже кидать не нужно было ничего, все разбегались. А если не приносило, то могли передать задних рядов дополнительные пилумы, потому что легион строился довольно глубоко. Но это все предположение. А вот то, что мы там увидели, это вот это вот так быть не могло, потому что, во-первых, вот эти вот свистки центурионов, их не было, это придумка в кино. А во-вторых, если бы во время вот рукопашной схватки на мечах и щитах кто-то бы меня попытался схватить за пояс сзади, я бы отреагировал агрессивно, скорее всего. Это очень сильно мешает.
Еще бы.
Вот. И это вот перестроение, как показано в фильме, там происходит некая драка, угу. Центурион свистит, передний человек отходит назад, задний встает на его место, а передний между шеренгами пробирается ловко назад.
Отдышаться.
Отдышаться. Это можно только в кино сделать. Во время драки их сменить было бы невозможно, вот, что бы ты ни делал. И при таких проходах между шеренгами получился бы настолько разряженный строй, что он бы не имел шансов удержаться при лобовом контакте с толпой противника. Потому что, конечно, римляне вряд ли, очень вряд ли ходили как греческая фаланга, там, когда просто навалившись друг на друга, перекрывшись щитами, но все-таки это было гораздо более плотное построение. И вот этот караколли, то есть улитка, когда передний, задний сменяет переднего, они, конечно, делали, но, видимо, в промежутке между какими-то боевыми столкновениями. Ну и, конечно, было бы большой ошибкой полагать, это вообще, к сожалению, кинематограф без этого не обходится, и вообще любое художественное произведение. Когда у нас показывают в виде письменного текста, в виде визуального ряда столкновение каких-то античных, неважно, средневековых масс солдат, обязательно показывают какую-то страшную резню, которая происходит вот прям так бескомпромиссно, лоб в лоб, такого, как правило, не было. То есть, такие столкновения бывали, но они редкие и коррекционные. Как правило, конечно, один строй проигрывал фактически до того, как он вообще входил в боевой контакт. Тем более против римлян, которые помогали им настроить на нужный лад дружными залпами дротиков. Что если вы какие-то имеете иллюзии, то вот получите там 500 килограмм железа с шеренги.
Ну, то есть задача, если я правильно понимаю, вот наступающая сторона, засадить в нее там сотню этих самых дротиков.
Залпом.
Да, кто не спрятался, я не виноват, и уже тяжело будет подходящим.
Да,
а
да.
Если у них того же самого нет, а по всей видимости не было, они не могут ответить тем же, то...
Тут самое главное, что галлы тоже имели метательное оружие, но так как это все были люди из рода племенного общества, они себе физически не могли позволить содержать 5000 здоровых мужиков, которые будут находиться в одной казарме и годами тренироваться одному и тому же, в одном и том же порядке, по одним и тем же командам. Поэтому так слаженно ответить они физически не могли. Как-то не странно, чтобы 5000 человек ходили строем, нужно ходить строем. Это очень непросто.
А вот Центурион, как же он? Центурион, кто не знает, это по-русски сотник.
Да.
А как же он команды отдавал тогда?
Ротом.
Свистка не было, орал.
Орал, как резанный. И, видимо, это опять же предположение, которое только имеет некую современную апробацию, это совсем не аргумент, но это вот это работает фактически. Когда все близлежащие командиры, то есть опционы, будут транслировать его команду. Он услышал там налево, и все орут налево, 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 налево. И тогда все слышат и поворачиваются налево.
А вот вопрос про смену, так сказать, рядов. Есть же известная поговорка: дело дошло до триариев. Это тех, кто стоял в третьей шеренге. Я так понимаю, что они вообще никогда ничем не
занимались. Это ветераны, дедушки римских вооруженных сил стояли.
Дедушки стояли во второй, а это дембеля. Нет, там это речь идет о древнем манипулярном построении легиона, когда, по сути дела, античная фаланга была расчленена на манипулы, то есть небольшие подразделения, которые сохраняли всю ту же самую линию, только с некими промежутками между строями, так чтобы не нужно было выдерживать равнение во всей гигантской шеренге, что просто иногда бывало невозможно, таким образом сделавшись более мобильной и управляемой боевой единицей, при этом все равно не действовали линии. И вот первая линия – это были новобранцы, вторая, собственно говоря, ветераны, и третья – триарий. И вот если легион додрался до того, что вот это не шеренга, а третий ряд этих манипул вынужден вступать в дело, то что-то такое очень серьезное. Во времена Цезаря уже так не воевали. Тогда рулили большие батальоны, то есть когорты.
Танковые клики.
Тогда и ковровые пилумометания. Строились большими когортами по 500 человек. И вот этими массивными коробками уже оперировали, не выдерживая линии, им это было не надо, потому что 500 человек в одной коробке сами по себе, ну это батальон целый, они сами по себе представляют серьезную силу. То есть они могли, эти когорты, решать самостоятельную тактическую задачу как на поле боя, так и на театре военных действий, потому что ни для кого не секрет, что когорты периодически действовали самостоятельно, не в составе легиона.
Парни немедленно зададут вопрос, с какой литературой можно ознакомиться, где это расписано.
Ну это очень много есть чего. Я даже на какой-то момент перестал следить. Тут, когда опубликовали в интернете археологические следы всех римских лагерей, которые найдены на территории Англии и Шотландии, я аж вспотел. Потому что вот все, которые есть, все зафиксированы, показаны точками, картами, там, что где найдено, какого они размера. Ну, их там просто сотни. Просто сотни. То есть легион, когда шел, или там когорта, например, когда шла, она не обязательно ставила такой, ну, навсегда стационарный лагерь. Но вот они прошли, там на два дня встали, окопались и для следующих поколений это оставили. Таким образом, у них дорога обрастала
укрепблокпостами.
И потом они постоянно ими пользовались при перемещении туда или сюда. Да, так вот, дальше про битву при Алезии. По поводу снаряжения. Самое главное у легионера – это щит. Те щиты, которые показаны в фильме «Рим» в первой серии, ничего общего с реальностью не имеют вообще, потому что они прямоугольные. Это прямоугольные классические скутумы имперской эпохи, а мы говорим о республике. Тогда щиты были вытянуто овальные и заметно больше по размерам. У нас классический пример хорошо сохранившегося практически полностью щита – это щит республиканского периода, найденный в Фаюмском оазисе.
В Египте.
Так точно. Это, ну, ростом 1,28 м.
Ого.
Порядка 65 сантиметров в ширину. И он овальный. То есть это не прямоугольник со скошенными уголками, а это именно такой высокий овал. Сделан очень интересно. Он сделан из липовых дощечек примерно 2 мм в толщину, уложенных как паркет. И таким образом, на клею, конечно же, таким образом набиралась, ну, в общем, такая античная фанера.
Хитрая фанера.
Хитрая, да. Античная фанера, выгнутая вот в треть дуги примерно круга. Вот так вот. Вот таких щитов в фильме не показано. А показаны эти прямоугольные поздние скутумы, причем на них вместо росписи, которая была краской нанесена, прибиты какие-то фигуры в виде молнии Юпитера.
Ну, это красиво, да.
А что, не прибито, что нарисовать нельзя было, я не понимаю.
Дорого.
Нарисовать дорого.
Прибивать.
А прибивать-то дороже, кстати. Да. Почему нельзя было нарисовать? Непонятно. Шлемы, ну, в целом, похожи на правду. ничего такого не могу сказать, для фильма, по крайней мере, сойдет. Но это постоянно видно, особенно когда один из главных героев фильма Люций Варен грозно осматривает поле боя так, чтобы задудить свисток.
Как это было принято у римлян.
Да, да, да. И вот у него-то еще нащечники застегнуты. Но у всех остальных нащечники, то есть кто не знает, римский шлем – это как полукруглая каска, которые приделаны нащечники, которые, во-первых, закрывают, как это ни странно, щеки, а во-вторых, удерживают шлем на башке, потому что под ними завязка находится или застежка, которая под подбородком удерживает каску на голове. Так вот, они у всех болтаются вот тут, эти застежки. Там за два пальца от подбородка.
Как у американских солдат.
Эти вот так вот нащечники болтаются, и мне даже непонятно, как это у артистов на голове вообще держится. Говорят, одним из отличительных признаков служившего легионера была мозоль под подбородком от ремешка. Вот при таком подвесе шлема мозоль не обнаружится в подбородке никак. Причем это через весь фильм, у них у всех шлема просто не по размеру. Выглядит ужасно для понимающего человека.
Не доглядели.
Не доглядели, да. По поводу доспеха, легионеры облачены в кольчуги безрукавные, это правильно, но кольчуг зачем-то, это вот я не знаю, что не имется-то художникам по костюму, ну нахрена вы лезете, там через одного, особенно Центуриона, Люция Варена, какие-то чешуйчатые лямки приделаны, нахрена это было сделано, я не знаю, зачем, просто они функции не несут никакой, и вот нормальная кольчуга испорчена этими чешуйчатыми лямками, кстати, такого не было. Да, ну и, конечно, от чего я сразу взвыл, легионерские платки все повязаны поверх доспеха, то есть наподобие пионерского галстука.
Должна быть внизу, чтобы…
Должна быть строго внизу, потому что римляне почему-то, несмотря на всю свою продвинутость, не доперли, чтобы делать стоячий воротник у поддоспешной одежды. Поэтому они повязывали платок, который повязывался строго под кольчугу, чтобы она не натирала шею. Иначе это… Там, через час это из доспеха превратится в пыточный инструмент, потому что нас несет всю шею до мяса. Это недопустимо. Ну и, конечно, тут мы знакомимся с двумя главными действующими лицами, а именно с Люцием Вареном и Титом Пулло. При этом Люций Варен – это центурион, причем, как я понял, центурион примипил, то есть командир первой сдвоенной когорты.
Нет, он сначала второе копье, его так называют.
По-моему, он был первое копье сразу. Нет? Нет, второе?
Да.
Ну, тогда, значит, получается
потом повысился.
Второй по старшинству из центурионов. Центурионы в римской армии строились по нумерации. То есть старший из центурионов командовал первой когортой, второй по старшинству второй когортой, ну и так далее до десятой. Причем в десятую обычно ссылали самых подонков, лентяев, алкоголиков.
Негодяйская.
Негодяйская, да-да-да. Поэтому я всем реконструкторам Древнего Рима, они все время соперничают, кто какой легион будет делать, я говорю, что вы какой легион делаете, делайте десятую когорту, какая разница, вы посмотрите, вы в ногу никто ходить не умеете, снаряжение сидит черти как, вы десятая как? Четвертая манипула десятой когорты, то есть просто самое дно вообще, которое может быть, и это прекрасно. Вот.
Примипил, он расшифровывается как примус пилус.
Первое пилум, то есть первый дротик. Угу. Вот, примус пилус.
Примус пилум.
Да, примус пилум. Да,
примус – это первый, кто не знает.
Примус пилум – это первый дротик. Угу. А
дротик за дротик.
За дротик. А, там такие за дротики служили, ого-го. Он выполнял фактически функции чего-то вроде начальника штаба у нас. То есть это был не просто командир когорты, а еще он имел довольно высокое положение в самом легионе. То есть понятно, что не высший офицер, но где-то около. Да, так вот, в жопу пьяный Тит Пулло, как мы помним, лезет резать галов вручную самостоятельно.
Бросается в гущу.
Бросается в гущу.
Покинув строй.
Что недопустимо, покинув строй, Люция Варена его вытаскивает и получает от пьяного товарища по роже в это время, за что пьяного товарища вяжут и сажают в карцер, потому что нападение на старшего начальника в боевых условиях, за это полагалась смерть. Ну и через 5 минут битвы при Олете мы перемещаемся в лагерь, где Люций Варен орёт на весь плац, в это время порет Тита Пулло, что Ворам будем рубить руки!
Воров удавят!
Воров удавят, и, в общем, так это все пугает. Вот. Ну, а Тита Пулу выпороли, отвязали, он сказал, что вы прекратили, я только возбудился. Вот. Да, ну, тут появляется Юлий Цезарь, Верцингеторикс. Верцингеторикс перед Юлием Цезарем раздевают, типа, сдавайся.
Верцингеторикс –
это начальник галов,
гальский вождь,
начальник которого, собственно, в битве при Алезии в дребезги разгромили. Ну, кстати, про раздевание Верцингеторикса что-то я ни в одном источнике вспомнить не могу, это киноделы выдумали, чтобы было свирепее.
Ну, выглядит неплохо, унижение,
ну,
то, не... что ты царь, бог, воинский
да,
начальник.
И вот. Да. Тут, кстати, показывают важную вещь, а именно при сдавании в плен Верцингеторикс целует легионную Аквилу, того самого орла, угу, который являлся главным стандартом легиона. И его показывают очень близко, этого орла, просто очень близко. Это такое то ли деревянное, то ли пенопластовое сооружение, ну, в общем, очень красиво выполненное, покрашенное золотой красочкой. Угу. Эта золотая красочка кое-где пообтерлась.
От частых поцелуев.
От частых поцелуев, да, гальских вождей все слезали, собаки. И это сыграет дальше большую роль сыграет. Я, в общем, кое-что не понял в этой связи. Это потом забегаю.
А вот какой он был? Они сохранились, не сохранились?
Полно.
Он золотой был?
Бронзовый, как бронзовый. Правило, позолоченный.
Ага. Ну, то есть тяжелый.
Тяжелый. Они же небольшие.
На палке. Ну, там в кино-то
здоровенные. В кино показали орла в натуральную величину.
Килограмм на
фактически.
На 15, если из золота. Ты там запаришься с такой палкой, гирю прикрути, не ходи.
Да, и ходи, да, тренируйся.
Тяжело.
Ну, если бы он был полый, например, целиком.
Может быть, да. Но это как-то.
Тогда бы его сдувало ветром.
Западло, да. Со свистулькой.
Со свистулькой. И тут выясняется, что друг и соправитель Цезаря Гней Помпей Магн, то есть Великий, только что расстался со своей супругой, которая умерла, а супруга – это дочь Цезаря.
Угу.
Показывают очень трогательную сцену в Риме, как умирает жена Помпея. Тут же показывают не менее трогательную сцену в Алезии, где вдруг смс-ка придут, ментально приходит смс-ка из Рима Цезарю, что умерла его дочь. Конечно, все это очень печально и душещипательно, но дело в том, что она умерла в 54 году, а речь идет о 52 году до нашей эры, за 2 года до.
Угу.
Зачем это было нужно, я не знаю. То есть это, конечно, да, нужно для того, чтобы оправдать, почему
для любовной интриги.
Наконец Помпей поссорился с Цезарем, потому что вот у них было последнее, что их связывало, это его дочь, а теперь она умерла, и все. Любовь прошла, завяли помидоры. Дружба врозь. Но на самом деле это им не мешало совершенно, целых 2 года, и дружба у них пропала по совершенно прагматическим основаниям. Кстати, с раскрытием прагматики в сериале полный порядок, они могли бы это любым другим сценарным ходом оправдать.
А вот Цезарь благородный, патриций, их правильно называть патриций?
Да. Или нет? Партиец.
Да, здесь ошибка, Петька.
Партийцы.
А вот он благородный, а дочку отдал за плебейского Помпея.
К излету республики все очень сильно поменялось относительно архаического периода, потому что, ну да, аристократ – это хорошо, но вот к поздней республике старый уважаемый плебейский род, который еще из тех плебеев, которые там ого!
Мега-плебеи.
Да, мега-плебеи, они поднялись очень высоко, потому что тут все стало играть через деньги. Если ты плебей, но у тебя много денег, то ты сразу оказываешься очень старый и уважаемый, немедленно. Ну, а патриции были такие плохонькие, что да, у него там, конечно, от Тарквиния гордого рот идет, но деньгами не очень.
Приходится поступаться.
Приходится поступаться. Нет, все, конечно, уважают твою древность от Тарквиния гордого, но как ты знаешь, все-таки.
Деньги покажи.
Деньги покажи, да. И карьера как-то у тебя не очень. Ну и в общем. А Гней Помпей Великий как раз был из очень богатого рода, он был из плебейского рода, но из старого уважаемого плебейского рода.
Угу.
Собственно, в фильме там потом через много-много серий Люций Варин скажет, что я похож на Гала, потому что я рыжий, на самом деле я из старого уважаемого плебейского рода, вот так вот. Это как раз очень, очень похоже на правду. Да, в Риме солдаты Цезаря раздают в это время ништяки из состава трофеев, которые Цезарь поездами отправлял из Галлии, чтобы подкупить сограждан крайне падких до халявы.
Эшелонами.
Да, эшелонами. И во время процессии, когда римские квириты с воодушевлением воспринимают внимание их главного начальника, мы знакомимся с другими важными персонажами фильма, а именно Марком Порцием Катоном Утическим и Марком Тулием Цицероном. Вот тут мне, конечно, немножко, несмотря на то, что, конечно, оба актера сыграли замечательно, но меня удивил кастинг откровенно, потому что Марк Тулий Цицерон, ему было в это время где-то 54 года, и судя по сохранившимся портретным изображениям, он был очень тучный человек к этому времени.
Тучный?
Тучный. Пухлый.
Жирный.
Пухлый, да. Отвратительно жирный. Давайте будем говорить честно. Отвратительно жирный. Он такой залысинный, в общем, нездорово выглядящий, судя по всему, был. Ну, тем более, что это же портрет, его там максимально приукрасили. На самом деле, наверное, выглядел он немножко хуже. Ну, а тут худенький аскетичный актер с хорошими волосами, то есть он на Цицерона не похож. Ну а Марк Порций Катон Утический, будущий Утический, он был вообще-то на 7 лет младше Цезаря, на 5-7 лет младше Цезаря, а там нам показали мужика лет 75-80.
Совсем пожилой.
Совсем пожилой, да. Он был очень здоров физически, постоянно занимался спортом, был крепкого телосложения, опять же, младше Цезаря был, и, в общем, из-за постоянных занятий спортом и аскетического образа жизни он там не бухал, не обжирался, вовремя ложился спать, занимался зарядкой, он был как-то должен был прилично выглядеть еще ко всему прочему. Единственное, что, конечно, в фильме показали абсолютно верно, что он все время в тоге на голое тело, что было крайне сообразно обычаям старины, и приятно обычаям стоиков, философов, к школе которых принадлежал Катон.
Хардкорно.
Да, хардкорно, то есть тога на голое тело, но почему-то на фильме всю дорогу в черной тоге. Это почему? У нее траур по ком-то или как?
А тога выполняла обязанности формы, да?
Да.
То есть по цвету, полоскам, способу накидывания, завязывания, можно
да.
было сразу понять, кто ты, что ты.
Да. Ну и вообще по наличию тоги, потому что она не всем была положена еще.
Только гражданам, да?
Да.
А те, кто в Сенате, у тех еще и красная полоса
была. Белая тога с красной полосой, а то и там с двумя красными полосами, там было сразу видно по лычкам какой-то начальник.
Даешь дембель.
Да, ну-ка вот, почему-то Катон почему-то шляется все время в черной тоге, он что, траур по республике, это коронават, по-моему, еще. Да, ну тут он, конечно, рассказывает, что погоди, погоди, вот сейчас это все ерунда, сейчас эта толпа как орать начнет, когда Цезарь сам приедет, вот тогда ты посмотришь. И они начинают подговаривать Помпея, чтобы он порвал с Цезарем и напал на него.
Угу.
Начинаются в Сенате интриги, потому что Помпея, который следит за порядком в Риме, уговаривают порвать его соправителем, потому что он ведет незаконную войну в Галлии.
И нужно незаконно
распустить уже. Ну, потому что все боялись, совершенно правильно боялись, что сейчас он там награбит,
угу.
вернется домой.
При таких деньжищах.
При таких деньжищах, да. И все под себя подгребет. Боялись они не напрасно, потому что фильм.
Так и вышло.
Во-первых, так и вышло. Так и вышло. Так и вышло немножко до того, потому что только что умер Сулла, незадолго до, который сделал то же самое. Вот. Республика в это время уже почти умерла. Правила олигархии. Даже уже не аристократия, а натуральная олигархия. И был только вопрос, кто из этой олигархии перегрызет глотки всем остальным и заберется на верховный трон. А тут же, конечно, была очень важна республиканская риторика, потому что республика – общее дело. Мы…
Коза Ностра.
Мы, да, Коза Ностра, кто не знает, это прямой перевод. Мы тут все граждане, даешь классовый мир, корпоративистское государство, там кругом орлы, что-то мне это напоминает. Вот, мы все римляне, а там все вокруг говно какое-то нас осаждает, поэтому нужно отбиваться и захватывать все больше рабов. Постоим за общее дело. Кстати говоря, Цезарь, когда захватил власть, он никогда не говорил, что он что-то сделал с республикой. Это все называлось и дальше республикой. Собственно говоря, как и уже при императорах, оно все равно продолжало называться республикой. всю дорогу. Да, тут посреди интриг в Сенате появляется еврей-лошадник Тимон.
Тимон, да.
Да. Одетый как его подручный, черти во что вообще, если там тоги у главных действующих лиц, они похожи на правду, то во что одеты простые люди, это вообще уму нерастяжимо. Просто я не знаю, откуда, черт возьми, вы просто все это взяли.
А выглядит отлично.
Нет, выглядит очень круто, потому что сделано с большой любовью именно к персонажам, к их характеру. Ну, только непонятно, какого черта, вот что это просто. Просто что это? Сразу говорю, аналогов в истории не имеет. Тимон был еврей, он был должен одеваться в нормальную еврейскую одежду. Ну, или если он там порвал окончательно со своими корнями наглухо, то в римскую.
Угу.
Никаких других вариантов нет. Но ему там навертели что-то такого. Это нужно смотреть на картинке или смотреть в кино. Аналогов в истории это не имеет. А уж не с ним там подручный такой здоровый амбал, у которого поверх вот этой серой от грязи рубашечки приделаны такие кольчужные наплечники. Нахрена? Мне просто интересно, какую функцию это должно выполнять? Просто нахрена они у него там? В качестве бандитских погон, что ли?
Это просто... Не похоже, да.
Я не знаю. Да, ну а Тимон же не просто так появился, он привел белого мега-жеребца,
да,
которого заказала его патронесса Атия, мать будущего императора Гая Октавиана Августа.
Родственница Цезаря.
Да, племянница, если быть точным. Атия незамедлительно овладевает этим самым евреем-лошадником Тимоном.
В позе Атия сверху.
В позе Атия сверху, да. Причем она, так сказать, включает двух вентилятор на приводе из двух рабов. Ага. Потому что понятно, что рабов никто не стесняется, это не люди. Ну, вентилятор же никто не будет стесняться.
Да.
В самом деле. Жеребца она припасла не просто так, а в подарок дяде, то есть Юлию Цезарю, которого жеребца должен отправить самоходом в Галлию сынок Гай Октавий.
Отважный поступок, сынка не жалко, черти куда, в какие-то дикие пустоши.
Это, конечно, придумка, потому что ему вот время было 11 лет,
ага.
Нам показали мальчишку, ну, лет 15,
постарше.
Уж точно совершенно, он был совсем еще маленький, 11 лет, все, он там был несмышлёныш. Вот. Ну и, конечно, Атию показали какой-то такой б***ищей оторвой, что вообще сил нет. Я, конечно, очень здорово, потому что эта б***ищая оторва оказалась в центре внимания всего фильма, и все время ждёшь, что она ещё отчебучит. Потому что она всё время интригует, несёт какую-то пургу, всех разводит, грудит, пытается…
Настоящая мразь.
Настоящая мразь, да-да-да, вот что-то справедливо. Если бы она была такой хотя бы там на 10%, ну, просквозило бы это через источники. Потому что римляне сплетни очень любили. Но Атия старшая, дочь Марка Атия Бальба, везде рисуется как крайне благонравная, благовоспитанная особа. Очень благочестивого поведения. То есть она вообще никак не похожа на то, что нам показали. Она в первом браке была, как это ни странно, за Гаем Октавием.
Так.
Потому что его сын Гай Октавий, его полный тёзка, что было абсолютно нормально для старшего сына у римлян. Его звали точно так же, как папу. Ему давали преномен и, естественно, такой же номен, то есть фамилию. Да, и дочь Октавия, собственно говоря, от него. Потом он помер внезапно, и в 59-м году, то есть за 7 лет до описываемых событий, она уже была вторично замужем, ага, и вела себя очень прилично, воспитывая двух предыдущих детей и последующих детей от нового мужа. Вот, умерла, кстати, в 43-м году, то есть она до второго сезона бы не дожила.
Но в сериале она, слава богу, дожила, дала жару.
И пережила, более того.
И всем дала, фактически.
И всем, почти всем дала, и еще жару дала.
Плюс сиськи, жопа, талантливейшая актриса.
Талантливейшая. Единственное, что, конечно, она очень сильно старше, чем была реальная Атия в это время, потому что ей было порядка 30 лет. Тут там, в общем, девушка несколько более зрелая. Несколько более зрелая показана. Да. Да, по поводу Гая Октавия. Таким образом, он получается внучатый племянник Цезаря. Да. Его безостановочно в фильме называют Октавиан. Хотя Гай Юлий Цезарь Октавиан – это его официальное поименование после того, как умер Цезарь.
Угу.
Собственно говоря, Цезарь, кто не знает, его усыновил. Таким образом, он получил полные права родства.
Угу.
Его звали Гай Октавий, и никак иначе. Потому что Гай – это преномен, то есть личное имя, Октавий – это фамилия, то есть Клим Жуков.
Угу.
Да. Так вот, возвращаемся мы в Сенат. В Сенате Помпей отвергает поползновение сенаторов порвать с Цезарем, говорит, нужно дождаться, когда лично явится, пообщаемся.
Угу.
И тут мы, посмотрев внимательно на зал заседаний, обнаруживаем некое круглое странное здание.
Сенат.
Сенат, да. Почему он круглый, я понять не могу. Потому что в это время Сенат мог заседать 52 год до нашей эры. Это или Курия Помпея, или в каком-либо храме на форуме, например, в храме Согласия, в храме Конкордии. Они все прямоугольные. И сенаторы сидели с одной стороны и с другой стороны. И можно было сразу понять, кто за кого будет голосовать. Потому что все друзья садились обычно на одни и те же лавочки, таким образом разделяясь на две партии. Иногда устраивали мордобой. В круглом зале это неудобно. Да, учитывая, что присутствует Помпей на этом заседании, то, скорее всего, это было бы именно в Курии Помпея на Марсовом поле, то есть за городской чертой, за Помирием, куда проконсул не мог заходить в качестве официального военного лица. Поэтому, скорее всего, они бы сидели именно в Курии Помпея.
Угу.
Оно тоже прямоугольное, но, в общем, это вот этот кругляшок, он даже не знаю, зачем это было делать. При том, что очень хорошо сделана реконструкция архитектуры. Ну, по крайней мере, визуальная. Я, конечно, небольшой глубокий специалист по римской архитектуре, но то, что я вижу, в моем понимании, это очень здорово. Там и росписи отлично сделаны, и сами здания выдержаны как надо. То есть реконструкция Рима в натуральную величину удалась.
Возможно, возможно, так снимать удобнее. То есть они вот сидят полукругом, и одна камера захватывает и этих, и тех, и все эмоции видны. Тут здесь сидят одни, тут другие, эти орут, эти не эти, наоборот. Возможно, объясняется этим.
Ну, может быть. Потому что, повторюсь еще раз, к воссозданию архитектурного облика столицы подошли со всей ответственностью и очень большой любовью. Сколько там было построено? Порядка 100 гектар декораций.
Да,
то есть,
да,
это, да, считай, половина средневекового Новгорода, да, была построена в натуральную величину. От третьего сезона, говорят, пошло только то, что там случился пожар, и всё-то сгорело.
Жалко.
Жалко. Помпей-то тут, оказывается, захотел купить того самого жеребца, которого уже купила Атия, и говорит своему рабу: «А почём тебе обошёлся тот жеребец? Где мои денежки?» А он говорит: «Да ни почём, его перекупила Атия и отправила в подарок Цезарю». И вот тут-то Помпей взбесился, что это всё этому козлу достаётся, и решает ему подгадить, и посылает неких, не знаю, что это такое.
Ниндзя.
Ниндзя синих галлов, чтобы у Цезаря украли орла. Ну и они этого орла крадут. Крадут, конечно, феерически. В ниндзя стайл два чувака, измазанных синей пастелью, прокрадываются в некую палатку, где легионеры в количестве двух человек, один стережет, другой пидорасит этого самого орла щеткой, чтобы он блестел.
Как у кота яйца.
Да. Обоих мочат и исчезают с орлом.
Стражников мочат.
Да. Как это могло быть вот в таком виде, я вообще ума не приложу, потому что орёл хранился в центре легионного лагеря, окружённый чёртовым количеством охраны, просто чёртовым количеством, и в палатку, где хранился орёл, там был не только орёл, там вообще все святыни легиона находились, туда проникнуть было вот вдвоём так просто невозможно, там могли бы проникнуть два жидких терминатора, которым пофигу. А вот два человека туда бы так просто не зашли, это был бы тарарам на весь лагерь. Ну, во-первых, рядом с палаткой жил легат, которого тоже охраняли. Ну, что так, знаете, сейчас бы прокрались, бы у Цезаря украли что-нибудь между ног и оставили его в некомплектном виде. Ну, что за чушь? Но в конце концов, украли орла, и начинается тут как раз экшен, потому что в погоню за орлом отправляется Люций Варен, чтобы найти. Да. Но с орлом тут не все понятно. Его всю дорогу в фильме называют личным штандартом Цезаря. Орел не был личным стандартом Цезаря, докладываю. Это была просто легионная аквила, главный штандарт легиона, предположительно 13-го легиона, про который рассказывают в фильме. Но дело в том, что да, кража орла, вот если бы вот в самом деле украли, это однозначно было бы расформирование легиона, безо всяких. Потому что орел — это не просто знамя, это хранилище и обиталище легионного гения, то есть духа хранителя легиона. И если они его пролюбили, значит, что такой легион не очень-то и нужен вообще.
Что дальше? Да, сегодня орел.
Дальше ядерную войну проиграют.
Да, да.
Вот. Ну, собственно говоря, это было изображение бога.
Ага.
Этот самый орел. Его нельзя было потерять.
Но поскольку все вокруг верующие, то относились крайне серьезно. О чем речь и пошла, что типа вчера они там на него молились, а сегодня требуют разогнать уже все.
Ну, они бы не требовали, их бы сам Цезарь распустил немедленно. Вообще разговоров бы никаких не было. И подается это все так, что у Цезаря украли штандарт, и теперь солдаты перестали верить в его удачу. И поэтому теперь волнуются и просятся домой, потому что они уже 8 лет шагают по чертовой Галлии взад вперед, сколько можно, надоело, поусите к мамкам. И вот тут-то появляется Марк Антоний, друг и подручный Цезаря, младший коллега, который появляется. Да, тут же появляется одновременно Марк Юний Брут.
Угу.
Сын любовницы Цезаря Сервилии. Прибегает Марк Антоний, хлопает Брута по плечу и просит у Цезаря полталанта золота на орла.
8 кило.
12. Талант 24 килограмма.
Неплохо у них с деньгами.
Я просто не очень понял, а вот зачем ему 12 килограмм золота для восстановления деревянной птички? Что он с ним будет делать, вообще непонятно. А Цезарь главный говорит: тот бери-бери, но ни копейки больше.
Да-да-да.
Ни копейки больше. Сумма же просто баснословная. Это во-первых. Во-вторых, не совсем понятно, почему золото. Если он денег просил, так у римлян в это время золотого обращения вот в широком ходу, там попытки были чеканить золотую монету, но в широком ходу не было золотой монеты в обращении, была только серебряная монета в обращении. Поэтому если бы он просто попросил полталанта, ну это очень много, но по крайней мере понятно, что он просит. А полталанта золота – это мера веса, то есть ему нужно дать золотых слитков, какого-то лома золотых изделий на 12 кило. Зачем, спрашивается? Подкупить кого-то деньгами гораздо проще.
Угу.
Ровно как и купить что-то конкретно на деньги, не конвертируя из золота, тоже гораздо проще. Ну, я уж о размерах этой суммы просто умолчу, это нереальное что-то. Ну, тем более, что потом, когда вызывает к себе Антония Люция Варена с целью отправить его по следам орла, у него в руках такой неслабый, конечно, вот такой вот кошелек с какими-то денежками. Ну, вот сюда 12 килограмм не поместится.
Явно.
Только если они урановые, наверное, эти монеты были бы. Конечно, Люций Варен оказался гений сыска, просто гений сыска, потому что на вопрос, как сыскать орла, Люций Варен говорит: распять на кресте каждого 10-го гала и пытать до тех пор, пока не скажут, кто взял. Говорит: о, отлично, так и делай.
Вроде военный человек, а такие ментовские прихваты, что это?
Говорит: в третьем легионе есть.
Ваш там пыточный отряд.
Вот в третьем легионе есть пыточный отряд, можешь попросить. Ну, вообще-то, я, конечно, сейчас буду придираться, но третий галлийский легион сформирован только в 49-м году, а сейчас 52-й, его просто еще не существовало. Вот, это раз. Да. А пока Марк Антоний отправляет по следу Люция Варена, происходит два, а именно Марк Юний Брут сидит у Цезаря и всячески поносит Марка Антония, потому что говорит: какое быдло, ужас, как ты его терпишь и не скажешь, что из хорошей семьи, говорит Юний Брут, ну и я так говорю: слушай, Юний, брод, ты тоже из плебеев, что ты тут вообще выступаешь-то?
Странно, а там создается такое впечатление, что он из благородных.
Потому что такой аристократ, что вообще не притронуться, да, ужас. Да, он да. Тоже из плебеев, Юний – это плебейский род.
Ага.
Ну, по крайней мере, эти Юнии, потому что, насколько я помню, был еще другой род Юниев, они как раз были вполне себе патриции, но вот эти Юнии – это были тоже древние плебеи.
Отлично.
Вот. Чего он взъелся, я не знаю. Прям такой… Да, потом он еще будет Помпею хамить.
Да.
Точно так же, что…
Объясняя Помпею, что он из плебеев. Я так сразу и подумал, что, наверное, это благородный распопрекатель. Может, ничего плохого не имею. Вместо того, чтобы сказать, что мы с тобой, как известно, там…
Быдлота, ватники.
Две свиньи.
Да.
Выглядело странно.
И тут мы переносимся опять в Рим, где Помпей отжигает всячески, а заодно отжигает Ати, которая, чтобы подмазаться к новому правителю, так как у него нет теперь жены, предлагает ему свою дочку, Октавию. Причем это происходит прямо при Октавии. Они там некоторым образом обедают или ужинают, я уж не помню. Этого просто не могло быть.
Почему?
В хорошей семье обсуждать вопросы брака при объекте этого самого брака, это считалось не просто дурным тоном, а еще и очень дурацкой приметой. Так было делать нельзя ни в коем случае. Это дело все за спиной обязательно. Тем более, когда они там ужинают, я аж просто вообще-то зачесал репу. Там же девки возлежат вот так вот, как и мужчины, за столом и едят. Это в это время, в время республики, было невозможно, так только вели себя проститутки, потому что лежать за столом мог мужик, женщины должны были благонравно сидеть. Это если бы это при Калигуле было или при Нероне, там с нравом было сильно проще, вообще базара ноль. И даже, скорее всего, это самое замужество, женитьбу могли бы обсуждать при девушке. Это тоже я бы, скорее всего, поверил, потому что, опять же, нравы стали сильно проще. А при республике недостоверно это, конечно, очень недостоверно. Потому что в это время, конечно, с гражданками, тем более с гражданками высоких положений, так поступать было нельзя. И они так себя вести не могли публично. Потому что возникли бы вопросы.
Вы кто?
У вас тут какой дом, приличный или публичный?
Да, там, кстати, когда представление какое-то, помнишь, там какую-то пантомиму выбежала девка с голой задницей, и это сразу с Корнелия сразу сказала: так.
Уберите, я не могу здесь сидеть, тут не сидеть. Порочная женщина.
Распутная.
Порочная женщина.
Мне надо уйти.
Да, но при этом валяться за столом – это нормально.
Напомнил художественный фильм «Жмурки». Наверное, мы ошиблись квартиры.
Нам лучше уйти.
Наверное, не очень хорошая девочка. Вот там все не очень хорошие девочки. Да, ну, переговоры о браке-то, они же не так просто шли, а вполне серьезно. Ну и Помпей, как нормальный человек, сказал, что у меня еще по жене траур не отошел, я не имею права даже свататься. Ну, а что отец сказала? Можешь воспользоваться правами жених прямо сейчас. Он говорит: да. Ну и немедленно воспользовался, после чего женился на совершенно посторонней девушке, не на Октавии, что, конечно, вызвало страшный гнев и Атии, и Октавии, и они стали интриговать уже против Помпея. Это второй узел, который завязывается в интриге фильма. Да, ну а первый узел немедленно в первой же серии разрубают Люций Валерий Тит Пула, которого специально как крайне лютого военного освободили из заключения, дали отсрочку казни и отправили с Люцием Вареном охотиться за орлом, потому что дело явно бесполезное, ничем хорошим не закончится, скорее всего, и поэтому туда отправили вот этого человека, которому уже все равно терять нечего. Вот, так вот, орла немедленно находят. Находят они… А, у них угнали коней, пока Тит Пула заснул на посту. Не стал караулить, у них угнали коней, как раз те самые галы. Они пошли по следу этих коней, наткнулись на некий караванчик, перебили всех галов, нашли своих коней, а заодно нашли там плененного этими галами по дороге Гая Октавия и орла, то есть всех вместе. То есть тут же стали молодцы и герои.
И коня еще.
И да, естественно, и самого главного белого коня, собственно, из-за чего Гай Октавий и поехал в ставку своего дяди, точнее, деда, фактически, двоюродного, в Галлию. То есть там же нашли подручного Помпея, которого он послал это все курировать. И стало понятно уже даже Цезарю, что Помпей против него теперь играет напрямую.
Гай Октавий очень ловко легионерам разложил, что к чему.
Да, Гай Октавий разложил, что ничего эта потеря орла не значила, и дядя вас послал специально, чтобы вы его не нашли. Таким образом, Помпей, будучи человеком недалекого ума, подумает, что его мнимая слабость – это реальная слабость, и выступит против него, таким образом спровоцировав войну и оставив Помпею чистые руки, что не он начал гражданскую войну, а вот этот вот гад. Да, но при этом, конечно, когда освобождают из плена Гая Октавия, он так дерзко разговаривает с Титом Пулой и говорит: «А немедленно освободи меня!» Говорит: «Ты очень дерзко говоришь для раба!» Говорит: «Я не раб, я римский гражданин, я Гай Октавий из рода Юлиев!» «Что? Что вы несете?» Он только что сказал нечто вроде: «Я Клим Жуков по фамилии Иванов», или «Я Дмитрий Пучков по фамилии Рабинович». Ну как это может быть-то? Ты же сказал, что я Гай Октавий, ты из Гай из рода Октавиев, из рода Юлиев.
Извините.
Извините. Как это все может быть? Я не очень понимаю. Его звали полное имя Гай Октавий Фурин. Фурин – прозвище.
Угу.
Не помню, что значит. Забыл. Вот легионеры должны были очень сильно удивиться, когда он так представился, и спросить: «Ты точно римский гражданин?»
В своем уме.
Или ты римский гражданин, да, в своем уме. Да. Вообще с именами там, откровенно говоря, беда. Это же не так сложно разобраться в схеме формирования римского имени. Но что там происходит в этом во всем фильме с именами? Во-первых, там какая-то толпа римлян с греческими именами. Просто толпа. Например, подруга Октавия Иокаста. Это греческое имя. А девушка представляется римлянкой. Но она не могла носить греческого имени.
Просто потому, что ей его бы не дали.
Ей бы его, скорее всего, не дали. Могло бы быть прозвище, но прозвище, оно гражданам как-то было, которое употребляется вместо имени. Это нет, это могло быть у комедианта, а у приличной девушки такого быть не могло.
А вот Цезарь – это по-русски волосатый.
Да.
Это про шерсть на теле.
Кесарь. Ну, кстати, Цезарь тоже, Сиарам Хинкс, он, конечно, очень у него такой мощный римский нос.
Отличный.
Отличный.
Профиль просто.
Профиль великолепный. Но Цезарь был лысый, за что его стебали все, кому не лень. А этот не лысый. Конечно, понимаю, что его пригласили туда, потому что он играл Цезаря в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря».
Не показал себе Цезарем.
Да, у него просто было записано, кого будем брать на роль Цезаря. Говорит: «Извините, меня, а почему? У вас есть опыт?» «Да, я уже играл Цезаря. Отлично получилось». Так вот, с этими именами в фильме полная беда. Например, такой преступный авторитет Эраст Фульман. Это кто, еврей или немец, может быть? Что это за имя?
Эраст.
Эраст Фульман. Потом, например, был там такой человек в фильме «Руф Транквилл». Это и Транквилл, и Руф. Это когномены. Человек не мог быть Руф Транквилл. Он мог быть Руфус Транквилл или Руфий Транквилл. Мог быть, да. А Руф Транквилл – это два когномена. Бог его знает. А потом…
Меня зовут Жуков-Пучков.
Жуков… Нифига не Жуков-Пучков. Это номен, это самое главное в римском имени, номен. Это фамилия по-нашему. А вот это третье, то есть Цезарь, там, Транквилл, что-нибудь такое, это просто кликуха, которая иногда делается родовой. Это нет, я сопливый лютый, волосатый вонючий. Добрый, могучий, ну как-то вот так, как-то вот так вот. Причем это вместо имени. Женские имена, это было очень просто. Потому что, например, это Атия, которая почему-то из рода Юлиев. Даже там в одной из серий, когда у них были страшные разборки с некой Сервилией, Она все говорила: «Атия из рода Юлиев, взываю к справедливости». Атия не могла быть из рода Юлиев. Атия – это и есть из рода Атиев. Потому что женщине не полагалось имени, ей полагалась только фамилия. И старшая девушка в роду называлась, ну, например, вот у Марка Атия Бальба родилась дочка, и она стала Атией. Если бы родилась вторая дочка, она бы стала Атией младшей, а это стало бы Атией старшей. Если бы родилась сестра, если бы сестра родилась, она бы стала, я имею в виду, у Атии родилась бы сестра, она бы стала Атией второй. А если бы у Атии родилась дочка в том же роду, например, да, она бы стала Атией младшей, а это была бы Атией старшей. Вот. То есть не было такого там Оля Петрова, была только Петрова. Угу. Женщине имени не полагалось.
Круто.
Вот так вот. Это все довольно просто. Почему это вот нельзя было разобраться, снимая фильм, не очень понимаю.
Непонятно. При таких деньгах.
Нет, ну опять же, это же не требует какого-то даже мозгового усилия. Просто нужно открыть какую-то книжку про римские имена. Черт возьми, какую там книжку? Уже в 2005 году, когда снимали фильм, Википедия была английская. Там это все написано, я уверен. Это не такая секретная информация.
Удивительно. Странно подошли.
Абсолютно удивительно, тем более, ну, это звучит просто дико.
И все-таки, вот получается, здесь накосячили, там накосячили, это не так, это неправильно. А сериал-то хороший. Это почему? Потому что он хороший как кино или потому что это от нас далеко и наших грозных и Софий не касается?
Ну, дело в том, что сценарий, я сейчас не говорю о визуальном ряде, я говорю сейчас про сценарий. Написано настолько круто, что некоторые сцены можно смело высекать в камне, а также некоторые диалоги можно абсолютно смело высекать в камне даже после того, как за них взялись специалисты художественного перевода отечественные. Потому что даже они не смогли окончательно их изгадить, хотя, конечно, изгадили очень сильно. Я вторично смотрел только на языке оригинала, потому что даже в очень приличном лостфильмовском переводе, когда ты слышишь, что говорят за переводом, хватаешься за голову, думаешь, господи, вы какое кино переводили-то? Вот я за не то, которое я смотрю.
Мне в чем дело? Мне очень понравилось в переводе НТВ, как Тит Пула держит голубя и говорит, что я там богу, если что, там зарежу барана. Ну а если козла там, а если не получится.
Если не договорюсь о цене.
Да. То 6 голубей перевод. То 10 голубей. 6/10, по-моему, отличается.
Кардинально.
Зачем это?
На 4.
Как получилось? Теряюсь, просто теряюсь.
Мне это всегда поражает, совершенно точно. Да, ну и о главных героях в нижних классах. Тит Пула и Люций Варен – это два персонажа, которые известны из записок о Гальской войне.
Угу.
Это было оба, они были оба центурионы. Им посвящена целая глава, ну, по-нашему говоря, абзац, угу, довольно развернутый, где они в одной крепости, в лагере в римском, который осаждали галлы, решили выяснить, кто бодрее, и помчались их резать прямо за стены. Вот. И хоть они были страшные соперники, и в самом деле друг с другом соперничали, спасли друг друга и вывели из-под удара. Это так понравилось Цезарю, что он даже про них написал.
Угу.
Причем в превосходных тонах он вообще-то о простолюдинах не писал почти ничего, тем более по именам их не называл.
Что про вас козлов
писать, а вот тут и персональная глава про них, и по именам назвал, то есть люди были очень заслуженные. Правда, служили они, судя по всему, в 10-м легионе, а не в 13-м.
Угу.
Вот. А тут у нас некая рокировка, их перевели в 13-й легион, который в самом деле был под Алезией, и Птица Пула сделали дураком рядовым, а Люция Варена не меньшим дураком, но офицером.
Можешь говорить о чем-нибудь другом, кроме баб?
А могу чё? Про еду.
Про еду. У него серьезное недоумение. Что за предъявы?
В самом деле, о чем еще можно говорить?
Я там был, кстати, о птичках в этой Алезии. Там стоит гигантский памятник Верцингетурису,
да,
огроменный такой. Видимо, французы чтят, так сказать, предка любят. Надо себя с кем-то ассоциировать, кто тут у тебя был хороший.
А им очень удобно. они могут о себе ассоциировать и с галлами, и с римлянами, и с Карлом Великим, который был вообще немец.
Что-то никого не парит. Это только у нас про викингов крики, как это нехорошо, что у нас викинги какие-то были. Смешно.
Да, румынам бы об этом рассказали, потому что румыны, они одновременно потомки маленького гордого народа даков, покоренного и почти истребленного с одной стороны, с другой стороны, потомки завоевателей одновременные, как-то это их совершенно не напрягает. Они и тут, и этот, и все отлично. Да. Ну, а кончается кино сожжением лагеря под Алезией. Тоже не очень понятно, зачем это. Видимо, просто красиво.
Угу.
И на этом кончается первая серия. Вот. Я прямо жду, когда буду писать про вторую серию, потому что спустя много-много лет пересмотреть Рим – это очень круто.
Отличный сериал.
Да.
Отличный. Спасибо, Клим Саныч. С нетерпением ждем продолжения.
Взаимно.
А на сегодня все. До новых встреч. Дементий.